говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике программы мы обсудим, какими способами журналисты могут привлекать интерес людей к науке. Неподготовленному человеку научная информация сама по себе неинтересна, и журналисты вынуждены искать специальные методы, считает редактор отдела науки журнала «Русский репортер» Григорий Тарасевич. Эти методы не должны искажать суть науки, замечает старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Сергей Попов. С ними беседует Ольга Орлова.
Тема наша сегодня, наверное, острая и взаимонеприятная, как для ученых, так и для журналистов. Потому что дискуссии о том, что можно сделать, а чего нельзя ради того, чтобы привлечь интерес к науке, они идут давно. И такое ощущение, что каких-то таких разумных компромиссов, кажется, не особо достигнуто. По крайней мере, такое ощущение, если посмотреть по средствам массовой информации в России. Кажется, что есть такие газеты, журналы, которые о науке вообще писать не могут, а есть те, которые так пишут, что лучше вообще и не писали. С другой стороны, ученые очень часто при каких-то встречах высказывают претензии довольно жесткие к журналистам о том, что делают они это плохо, некорректно рассказывают о науке. Вначале я хочу спросить, Сергей, вас. Можете ли вы так назвать какой-нибудь основной базовый список претензий ученых к журналистам? Вот что они делают такого, от чего ученый сразу содрогается?
Ну, наверное, самая базовая претензия состоит в том, что в любом случае к разговору о науке журналисту надо готовиться и относиться к этому серьезно. То есть это, как правило, темы, где лучше не пользоваться какими-то общепринятыми предрассудками, усвоенными на данную тему.
Итак, первый пункт, что журналисты подходят к научным темам, когда берутся рассказывать, писать о науке неподготовленными и выдают набор каких-то штампов, от которых ученому становится не по себе, так?
Да, примерно так. У меня был, например, случай, когда приехали тележурналисты, мы записали, ну, дальше мы едем к шаману. То есть вот записали астрофизика, потом записали шамана, потом записали еще кого-то, и вот так быстренько пропрыгали. Собственно, я думаю, что про астрофизику соответствующий журналист знал примерно столько же, сколько про шаманизм. Но рассказывая на телевидении о науке и рассказывая о шаманизме, следует подходить немножечко с разным уровнем серьезности. Серьезности не в смысле мрачности лица, а серьезности именно отношения к теме, к уровню изложения.
Хорошо, Григорий, а скажите, пожалуйста, а вот вы по опыту работы в журнале и в средствах массовой информации, вы вообще представляете себе журналиста, который был бы специалистом в астрофизике, при том, что завтра ему придется писать про нейробиологию и так далее? Как вообще это возможно?
Ну, вы знаете, по опыту в журнале «Русский репортер» могу сказать, что такое, да, конечно, возможно. Грубо говоря, у нас отдел из 4 человек, я отвечаю за общую координацию, есть человек, который специализируется на биологии, медицине. Есть юноши, которые занимаются физикой, астрофизикой, химией, математикой. И есть девушка-гуманитария, философия, психология, социология. Но надо понимать, что такой крупный отдел науки, по-моему, так у нас в журнале и есть. Еженедельников все гораздо скромнее. И, естественно, когда в отделе науки сидит 2 человека, 1 человек, он астрофизику познать не может. Более того, я подозреваю, что человек, занимающийся астрофизикой одной ее части, будет казаться дремучим астрофизику заниматься другой части.
Ну да, человек, который, допустим, хоть сколько-то понимает в космологии, он может уже не следить за современной планетной астрофизикой, вот что происходит сегодня с планетами и со звездами. Как сказал один космолог, нас не интересуют такие мелкие объекты, как звезды галактики.
И это может быть
вот как раз показатель того, что человек, ну да, вот ему интересны какие-то крупные объекты, там, 10 миллиардов лет назад.
Ну, это в каждой области. Вот мой коллега, имеющий диплом биофака МГУ по специальности молекулярный биолог, приходит в ужас, когда его просят написать, ну, например, есть популяционная генетика, я ее боюсь. Это что-то страшно, для меня это как не по-русски написано, или не по-английски. Но это нормально, мы этим ничего не поделаем.
На самом деле речь идет, конечно, не о том, что журналист должен разбираться на таком же уровне, как человек, у которого берет интервью. Это невозможно, это действительно недостижимо, это не надо. Какие-то базовые вещи он все равно должен знать. Но речь идет даже именно о серьезности отношения. Не надо слишком много постмодернизма. Беря интервью о религии, очень серьезная тема. Но человек берет его у представителя одной конфессии, он понимает, что на самом деле есть много других других конфессий. В данном случае много разных истин, по крайней мере, с точки зрения человека. А беря интервью у эволюционного биолога, журналист, вообще говоря, не должен думать, что есть несколько разных равноправных истин, что там человек произошел от обезьяны, что человек был относительно недавно создан, что он произошел от пришельцев шестью руками и так дальше. То есть вот серьезность отношения скорее сводится к тому, что в науке, по крайней мере, есть вот некая базовая линия, которая не есть истина в последней инстанции, но есть базовая линия, и ее нужно как таковую воспринимать.
Вы хотите сказать, что журналист, который приходит писать или делать репортаж на научную тему, должен понимать, что в науке, в отличие от всех других сфер, хотя бы на данный момент, но истина существует. И эта истина в научном сообществе признается, что базовая картина сейчас такая. И вот эти базовые представления у журналиста должны быть, чтобы разговаривали примерно на одной платформе люди.
Вот в первую очередь он должен понимать, что такое базовое представление есть. Уж совсем снизим планку, он может не знать этих представлений базовых, но он должен достаточно серьезно относиться к тому, что если он выбрал человека как эксперта, он действительно доверяет ему как эксперту и не подходит той точке зрения, что вот есть представители других взглядов, принципиально других. В науке все равно, если мы говорим о науке на переднем крае, там никакой истины нет, ее там ищут. Но есть заведомо маргинальные взгляды, которые как бы существуют, но они уже фактически являются лженаукой, а не наукой. Вот журналист должен очень четко отделять науку от лженауки, что в других темах часто или невозможно, или не обязательно. Потому что можно взять двух великих философов, и они друг про друга будут говорить исключительно гадости, и не признавать второго великим философом.
Но... Это не отменяет величины первого в таком случае.
Да, но, например, в физике это фактически невозможно. То есть не может быть, что там два крупных физика, говоря друг о друге, действительно отрицают,
горячая,
что второй...
Горячая модель Вселенной, холодная модель Вселенной.
И сейчас уже об этом спора нет. Когда это было совсем на переднем крае, об этом еще можно было говорить, но люди все равно вот понимали, в каких рамках они ведут спор. Сейчас, например, уже об этом действительно спорить нельзя. Если сейчас кто-то заявляет, что там Вселенная статична и не расширяется, то это уже фактически лженаука. В таких рамках хочется, чтобы люди понимали, о чем идет речь.
Григорий, а скажите, пожалуйста, почему журналисты прибегают к использованию маргинальных лженаучных теорий, тем? Это вынужденно или это просто дурновкусие такое?
Раз мне говорить за всю Одессу, то мне, конечно, проще всего сказать, что вот есть хорошие журналисты, это вот я
и все мои друзья,
а есть плохие журналисты, которые ленивые, которые пишут каждый год про память воды, имеют с этого большой гонорар, им за это счастье со стороны читателя, а с нашей стороны позор.
Но ситуация не такая простая.
Но не так все просто. Сергей обозначил рамку. Наука – это наука и ничто больше. Сергей отделил науку от лженауки. Я с ним здесь полностью согласен. Мы не можем ставить на одну доску два высказывания, что, условно говоря, в космосе есть звезды, и звезды – это на самом деле дырочки в большом железном ящике. Эти два высказывания нерядоположены. Но рядом с наукой соседствует не только лженаука, но и вся остальная жизнь. Жизнь человека, который читает статью, жизнь страны, которую видит по телевизору. И как бы мы ни хотели сделать науку чистой, наш читатель все равно будет сопоставлять то, что он увидел на экране телевизора, о чем он говорил с своей подружкой, о чем он говорил курилке, и что ему предлагают астрофизики, молекулярные биологи и все остальное в качестве некой научной истины. И это мы не исправим. Мы произнесли слово «правда». Мы честные журналисты, мы хорошие, мы боремся за правду. Вопрос. Правда, она где? В том, что написано, или в том, что прочитано? Это две разные правды. Мы можем писать про то, что нашлась какая-то новая цепочка эволюции, и вот мы нашли что-то с дрейфующими генами, что открывает наше сознание, а человек-то почитает другое. О, эволюция-то есть, не от обезьяны произошли мы. Или наоборот, Бога-то нету, все эволюция сделала. Ох как.
То есть вопрос, что мы заложили в текст, и вопрос в том, да, что из этого текста взял читатель, что у него осталось в голове.
Я считаю, журналист часто обманывает дважды. Обманывает, выдавая неверную информацию, понятный лобовой, за который надо бить по морде и так далее. А второй обман более тонкий, когда он вроде бы все корректно сказал, но в голове отложилось у читателя другое.
Откуда появляются, собственно, желтые методы? Знаете, как рассказывала Марина Асвацтурян, которая ведет «Гранит науки» на «Эхо Москвы», она работала также в журнале научного обозревателя, и когда она приносила статью, главный редактор, который был замечательный человек, умный и хороший, ее первым делом спрашивал: а пугать-то чем будем? Почему появляется все равно эта необходимость пугать. Григорий, вы понимаете?
Да, я прекрасно понимаю. Ну, я вообще считаю, что пока в нашей стране научная журналистика ради просто преподнесения научной информации еще очень мало востребована. Не потому, что мы плохие. Понимаете, дело не только в журналистах. Лично мне статья про астрофизику вообще, ну, по долгу службы, наверное, интересна, но лично для себя я читать не буду, с одной стороны. С другой стороны, академическую даже корректно написанную статью про социологию или социальную психологию, которая мне интересна как наука, я даже при личном издании читать тоже не буду, потому что я буду читать только в академическом издании, в научном журнале, где будут корреляции, таблицы, какие тесты использовались. Даже самое корректное изложение, ну, на уровне, не знаю, там, не сайентиста, меня не устроит. И поэтому мы рассматриваем научно-популярные статьи для обычных людей. А обычных людей, к которым отношу себя и я, на мой взгляд, интересуют три вещи. Бог, живот и зеркало. Бог – это вот что-то вне нашего понимания физического мира. Вот мой коллега как-то делал статью про математику. Я его редактировал, правил скорее стиль, чем содержание, потому что математику я знаю очень плохо. Но я как-то читал, говорю, слушай, нет ощущения, что Бог есть. Он говорит, слушай, да, вот у меня вот тоже такое ощущение. Мы же с тобой атеисты, как же мы дальше-то жить-то будем? Позвонили Нобелевскому лауреату Гинзбургу, Гинзбург нас заверил, что Бога нет, мы, значит, комментарии добавили, успокоились, но очень часто такое ощущение возникает. Ни Бог не в религиозном, там, православном или иудейском.
В смысле, высший разум?
И не высший разум, а нечто, вот, нечто дающее осмысление вот всему происходящему.
Вы имеете в виду тогда Бог как духовность?
Ну, духовность тоже какое-то неприятное слово, я даже не знаю, как это слово передать, потому что я вот атеист-материалист.
Что-то для вас все это неприятно.
Вот не слова духовность, вот высший разум, как-то вот неродные.
Пугают?
Пугают. Вот нечто вне телесное. Под грубым словом «живот» подразумевается то, что может принести конкретную пользу. Когда мы говорим, новая биохимическая реакция позволит делать дозировку лекарств в 5 раз меньше. Это живот. Понятно, что мы будем лечить какую-то болезнь и лечить благодаря этому достижению науки. Зеркало – это на самом деле, когда человек читает про Сергея Попова астрофизика, но реально он читает про Сергея Попова человека. И он соотносит с собой. Вот я тоже закончил физфак МГУ, да, Сергей?
Да.
Физфак МГУ. А я вот продаю лампочки. Хорошо продаю, а вот счастлив ли я? А вот я Сергея слушаю, чувствую, что он счастлив, когда говорит про звезды. А не ошибся ли я? А могу ли я вернуться обратно? Когда девушка видит Сергея Попова или любого другого ученого и думает, а вот я выбирала себе спутника жизни по одним критериям, а вот есть вот другие люди. Может быть, я не права? Сами с собой, с своими близкими и делает какие-то выводы.
Со старшим научным сотрудником Государственного астрономического института Сергеем Поповым и редактором отдела науки журнала «Русский репортер» Григорием Тарасевичем беседовала Ольга Орлова. Завершение дискуссии о том, как привлечь интерес широкой аудитории к научным темам, вы услышите в нашей программе в среду, 21 октября. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.